смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Станислав Крючков. И сегодня у нас в гостях Равшан Аскеров. Равшан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обладатель «Хрустальной совы», «Что, где, когда», спортивный журналист, писатель, пиар-директор журнала «Баку». Все правильно.
Да.
Мы по обыкновению начинаем с вопроса о самом сложном жизненном решении, может быть, определившем ее зигзаге. Карьерные какие-то успехи, потери. То, к чему возвращаетесь. Возвращаетесь?
Ну, возвращаюсь в том плане, что думаю, если бы я тогда сделал бы не так. Да. Знаете, это у Генри же, знаменитым его, «Дороги, которые мы выбираем», когда он, Акула Додсон, говорит, вот я думаю, что было бы, если бы я пошел не направо, а налево. И вот его напарник, которого он потом застрелил, говорит, что, знаешь, я думаю, что дело не в дорогах, которые мы выбираем, а в том, что внутри нас, что заставляет выбирать эти дороги. Ну, я вот когда прочел, я подумал, что да, наверное, как бы я вот не возвращался к тому, вот, а если бы я направо пошел, а не налево, что было бы, я думаю, что все равно, окажись я опять на этом же перекрестке, я бы пошел именно туда, куда пошел, потому что дело внутри, в том, что внутри нас, что заставляет выбирать эту дорогу. Ну, у меня было много таких точек, таких бифуркаций, когда можно было повернуть туда и сюда. Вот. Ну, когда я, например, решил переехать в Москву.
Да. Это было трудное решение?
Ну, вообще, как вам сказать, оно хорошо, что оно принималось не на трезвую голову. Потому что если бы я взвешивался за и против, я бы, конечно, наверное, бы не решился. Но дело в том, что я тогда, я был молод, да, как говорится, и у меня было желание доказать самому себе, что я могу ради любимой девушки поменять город, страну, образ жизни. И для себя я решил, что я же должен ей доказать, что я, когда ты принимаешь такое решение, да, ты не думаешь о том, что, а что я буду делать, а как. То есть ты должен доказать, ты должен показать ей, что вот как бы. Поэтому хорошо, что я не взвешивался за и против. Там было как бы чувство, они вели вперед. Да? И вообще, мне нравится это вот моего любимого режиссера Соррентино, у него есть в фильме «Молодость». Там герой говорит, что самое главное, что у нас есть, это чувство, эмоции. Эмоции – это единственное, что у нас есть. И вот тогда решение принималось эмоциями, и вот я оказался здесь. Потом было решение, много таких решений, например, продолжать или не продолжать второе обучение там, в университете. И, возможно, если о чем-то жалею, наверное, о том, что я все-таки оказался слабее в тот момент, и мне хотелось больше жить и получать удовольствие от жизни, чем корпеть над учебниками, книгами, там, ходить в две смены, учиться на одном факультете, на другом, и я вот как бы бросил. Сейчас думаю, вот, наверное, надо было все-таки вот дотянуть, да, и получить два образования высших. Вот. Ну, что еще? Ну, вот в игре было очень много. У нас такая игра, да, вот что где, когда ты постоянно принимаешь решения, а потом за них отвечаешь. Ну, вот тот момент, когда ты играешь решающий раунд, ты понимаешь, что твой ответ неправильный, и ты меняешь ответ на правильный, ты понимаешь, что да, это вызовет, конечно, осуждение, что ну как-то, как же так, ты поменял ответ. А с другой стороны, ты думаешь о том, что ну да, это пройдет, и в истории останется результат. И плюс ко всему, ты сейчас играешь решающий раунд не сам за себя, а за тобой еще стоит 5 человек, которые доверили тебе отвечать. И ты сейчас, желая сохранить чистоту своего белого костюма, чтобы на него пятнышко не упало, ты вот остаешься весь такой в белом и красивый, а у них, может, какие-то мечты рушатся. То есть, много таких было моментов, которые. И я каждый раз и понимаю, что, наверное, вернувшись туда, я бы поступил так, потому что внутри сидит что заставляет меня. И только один момент, вот один шаг в моей жизни, я не могу понять, как я принял решение. Там действительно, в прямом смысле слова, был поворот. Поворот налево или направо. Когда это было еще в 94-м году, когда нам отказали все спонсоры нашей команды, и мы не могли попасть на съемки брейн-ринга в Москву. И я иду такой вот все, и несу, держу в руках пачку паспортов таких вот наших игроков, что сейчас я буду им говорить, что ребята, мы никуда не едем, все наши планы поехать на брейн-ринг, они разбиваются. И я иду вот просто по улице в Баку, и поворачиваю вот на автомате налево, потому что... И не понимаю, почему налево, почему не направо. Ну, наверное, так быстрее, проще дойти, не знаю. И вот, пройдя 10 шагов, я утыкаюсь своего бывшего одноклассника, который, ну, к тому времени добился каких-то финансовых дел. И когда он говорит, слушай, я тебя умоляю, это не сумма для меня. Короче, завтра на этом месте встречаемся, я тебе даю деньги. Я вот всегда думаю, вот единственное, а если бы я повернул, мы с ним, вот я закончил школу, и мы с ним не виделись 5 лет. Пока я учился, а он там занимался бизнесом, я его не видел 5 лет, он ничего, мы друг о друге вообще ничего.
Вы бы не встретились бы ни
вообще, да, я думаю, да, абсолютно, у нас были совершенно разные, более того, когда мы учились в школе, мы так конфликтовали, мы дрались даже. Ну, все-таки 5 лет прошло, да, уже взрослые люди. И вот я говорю, человек даже успел повоевать к тому времени. И вот этот момент, я все время говорю, я даже своей жене говорю, а если бы я тогда был, мы бы вообще с ней не встретились, я бы не поехал в Москву, мы бы не... То есть много чего бы не было. Вот этот поворот, я не знаю, что... Да, я не знаю, почему я повернул в этот момент так туда, а не в другую сторону. Мне было абсолютно все равно идти, куда идти, потому что я был в такой прострации, мне только что сказали, что нет, ребята, мы там вам денег не даем, передумали нас. И вот я иду вот так с паспортами, думаю, сейчас я... И вот все планы рушатся. И вот это да, действительно.
Вот уже есть вторая сторона этой медали, когда ты сомневаешься в решении и потом возвращаешься к нему, а есть решения, которые приняты, и ты, возвращаясь к ним, говоришь себе, ну, я все правильно сделал. Вот было такое, что вот то, в чем вы убеждены на 100%, именно это было для меня столь существенно, потому что я здесь оказался молодцом.
Ну, если я не буду думать о том, что я оказался молодцом, так можно вообще с ума сойти. Я просто для себя решил, что... Не, ну, кроме вот того случая, что... Того эпизода, что когда... Вот я имею в виду с институтом, да, то есть надо было, конечно... Надо было... Но, с другой стороны, да, ты понимаешь, что тебе больше не будет 20 лет. Вот сейчас тебе 20 лет, потом 20... И все, больше не будет. Лови сейчас. Вот почему они все идут, гуляют они там с девушками, а я вот не могу пойти, это же как-то тоже обидно. У тебя же не будет больше 20 лет, дальше ты не сможешь это испытать. И ты вот думаешь, да я уже учился, у меня же есть уже диплом, да ладно, да я в аспирантуре уже, зачем мне второе? Потом, когда проходит еще 20 лет сверху, ты думаешь, чего я, девушка, ну, мы же с ним уже давно не общаемся. И чего это я вот так? А
тех же эмоций не
вернуть, да, говорить про эмоции. Да, ну тогда же я еще не...
Кстати, об эмоциях. Вот на ваш взгляд, самая продуктивная эмоция это что? Вот любовь, ну да, а злоба, ненависть. Это продуктивные эмоции?
Ну, любая эмоция, которая заставляет тебя что-то сделать. Зависть тоже, например, очень продуктивная.
А есть то, что разрушает?
Ну, любая, а что любовь не разрушает? Все говорят, вот любовь там, любовь тоже разрушает. В конце концов, Ромео и Джульетта тоже в итоге все разрушилось у них. Вот, а человек из чувства зависти может построить храм такой, и сказать, вот у меня более красивый храм, чем в соседнем городе. Может написать Мона Лизу, еще более круто, написать более крутое произведение. Ну, хотя это внутри его, да, разрушает, разъедает, а хорошо, Эдмон Дантес, он, у него была главная эмоция отомстить, да, он уже все остальное было подавлено отомстить, но при этом он спас Гайда, он сделал кучу хороших, полезных вещей. Ну, почему нет? То есть любая эмоция, она созидательная, на мой взгляд, мне так кажется.
Вот в этом периоде между 94-м годом, окончанием университета и переездом в Москву, ваша жизнь с чем была связана в Баку?
Ой, чем я только не занимался. Я в аспирантуре учился, и защищался, и второе образование пытался получить, и играл.
А почему историк? Вот изначально.
А, почему? Ну, мне...
Это ваш выбор или родителей?
Ну, с одной стороны, можно сказать, что мой, потому что, ну, я сказал, что я сам пойду. С другой стороны, понятно, что тебя же подготавливают к этому, да? То есть, когда тебе папа рассказывает интересные истории для тебя. Я вот говорю, что для меня «Спартак» это вот когда я увидел команду «Спартак», название команды, я уже знал, кто это такой. Для меня «Спартак» это был сперва «Гладиатор», человек, который там поднял восстание рабов в Риме, а потом я уже увидел название команды. И более того, я первое время, когда вот стал разбираться в футболе, я думал, давай я буду болеть за «Спартак». Ну, я знаю хотя бы, кто это такой. Да? То есть «Динамо» неодушевленная какая-то машина, там «Торпеда» тоже, а «Спартак»-то это «Спартак», это же человек, я знаю, кто это такой. Вот. И первое время я даже болел за «Спартак» именно потому, что мне вот романтизированное такое Рафаэла Джованьоли книгу я прочитал, мне папа это подсунул, так вот, Рафаэла рассказал, потом книжку подсунул там почитать. То есть я, для меня история, она была как через Дюма, да, прошла, вот этот гвоздь, на котором вешал свою картину. Мне рассказывали про интересных людей, про Наполеона, там, не могли сказать, про Чингисхана, я не могу, про Бетховена, про, ну, про, вот, я знал, кто такой Страдивари, кто такой Паганини, и мне было интересно, вот, да, вот, время, в которое они жили. И все вот это, для меня история была от английского story, да, скорее, не history, а story, потому что это интересная история. И здорово, мне казалось, что я слышу музыку вот этого всего этого дела. Поэтому, ну, там просто папа хорошо подготовил почву.
Вы упомянули о футбольных командах, о своем выборе в пользу одной или иной. А вот в целом, какие механизмы, меня всегда интересовало, какие механизмы работают здесь в выборе команды, за которую ты будешь в конечном счете болеть? Mm-hmm. Наследство там, ну, условно, отец болел, там, я буду болеть mm-hmm. и так дальше.
Ну, смотрите, наверное, да, наверное, опять же, здесь, да, тоже папина влияние, но для меня просто все изменилось в один день, вот, в плане футбола, да, опять же, вот выбор, когда я увидел матч полуфинала чемпионата мира 82-го года, там, сборная ФРГ против Франции, а французы были там, у них был Платини блистательный, у них была замечательная сборная, вот, в общем, фаворит. И сборная Германии, они, конечно, постаревшие такие, конечно, действующие чемпионы Европы, но уже как-то так на спаде. И вот эта французская сборная, они... У меня папа болел за немцев. Я сижу, смотрю вот, на папу, ну, ты меня просто набегают. Ну, понятно, что я хотел, чтобы выиграли немцы, потому что, ну, папе будет приятно. Мне самому было все равно. Я смотрел, но я знал, что Платини, он такой... Я не могу понимать, почему папа болеет за немцев, но там симпатичный мужчина, Бекенбауэр, тренер. Я не могу понять, что же... А, тогда нет, тогда, по-моему, это уже операция памяти. Ну, в общем, я смотрю, значит, как папа болеет, и там счет 3-1, французы ведут, и я думаю, а что папа-то такой спокойный? И я говорю, ты что? Он говорит, что отыграются. Я говорю, папа, там... Осталось 18 минут, отыграются. Так они отыгрываются. Я так смотрю на папу, как на Бога, как он предсказал-то. Они отыгрались 18 минут, 3-3. И там начинается серия пенальти, и футболист сборной ФРГ Штилики не забивает. И казалось, все, вот все. И там Шумахер, вратарь немцев, подходит к нему, что-то там по плечу его бьет, идет в ворота и отбивает этот пенальти. И потом немцы выйдут, и я смотрю и думаю, вот эти люди, 11 человек на поле, они перевернули все, вот за 18 минут всю вот историю переписали заново. И я просто там влюбился и понял, что да, я буду за них болеть, потому что мне нравятся эти люди, мне нравится эта команда, мне нравятся люди, которые до последнего, до финального состязания не сдаются, они борются, они готовы пойти, как Шумахер тогда там, чуть Батистона не убил. И все его за это возненавидели. Ты все равно противостоишь. Вот, ты всеобщий, весь стадион тебя ненавидит. Тебя ненавидит весь мир. Ты в глазах всего мира враг, там, сволочь, фашист. Но у тебя, ну, тебе все равно. Тебе плевать на мир, потому что у тебя вокруг тебя есть 10 человек, которым ты обязан сейчас, ради которых забыть о том, что тебя все ненавидят, выложиться, сделать. И вот тут этот плачущий истерик, ты ему подходишь и говоришь, не волнуйся, возьму, и ты делаешь невозможное, казалось бы. Ты возвращаешь человека. Там в этот момент показали, как он прыгает. И ты понимаешь, что это самый счастливый человек на всей планете, потому что сейчас ему вернули. Вот если бы они сейчас проиграли, он был бы врагом всей страны, а тут ему вернули счастье, ему уже вернули жизнь. Он уже не враг, потому что там другой человек его ошибку прикрыл, стал героем. И вот это, конечно, очень крутое ощущение. Ты смотришь, думаешь, вот люди, да, они же...
А больше никто так не играет?
Нет, не играет, но это же первый раз. Есть, как, понимаете, как первая любовь, да, что, как бы, другие женщины, да, другие, но есть же первая любовь, которая... И вот в этой ситуации, и вот с немцами была так, немцы были моей первой любовью, когда я болел осознанно, то есть со Спартаком мне потом прошла эта такая влюбленность, потому что я, как бы, я же болел просто за название, за имя, я не разбирался в деталях, да.
За игроков.
Да, не, а потом я понял, что вообще надо болеть за игроков, за людей, за то, что они творят. Там, не по национальному принципу, не по флагу, не по. А вот потому что эти люди, и неважно, за какого они команду играют. Вот, вот мне нравится там Мауриньо, и где бы, какую бы команду он ни тренировал, я буду болеть за эту команду, потому что мне интересно, как этот человек работает, как он подминает под себя и правила, и условия. Он борется с ними и побеждает. Вот. Ну, вот это не важно.
У вас есть свой ответ на вопрос о том, что заставляет людей играть? Людей в целом, не в конкретную какую-то игру, а вот играть.
Слушайте, вообще играть, это у человека в нем заложено, да, это его основная, по-моему, отличительная черта. Хотя животные тоже играют. Но человек играет вот ради удовольствия. Да?
И по правилам.
Во-первых, мы их придумываем, эти правила. Это же интересная история, когда ты придумываешь какие-то правила, это искусственные законы, ты в них живешь, и их нарушить нельзя. Ну, то есть ты в них живешь, и ты хочешь по этим выдуманным правилам, вот мы с вами принимаем правила, и дальше я хочу показать, что я более крутой. То есть тут на самом деле очень много моментов, да? Почему люди приходят. Ну, самоутвердиться, там, выразить себя. Я, например, помню, почему я первый раз пришел. Мне очень в школе нравилась одна девочка, вот, а ей нравились высокие спортивные юноши. Но я понимал, что я не могу быть выше. Я уже не вытянусь выше, но есть, не вырасту я. Ну, окей, подумал, я сделаю так, чтобы я тебе нравился по-другому. И, то есть, желание понравиться, жажда денег, например. Ну, сейчас же куча игр, ну, и потом в играх есть там призовые какие-то. Кто-то идет играть, чтобы получить призовые, кто-то идет, чтобы славу получить, кто-то хочет выразить себя. У кого-то это последнее вот, отдушина, и там они себя чувствуют компетентными. Да? У каждого свое. Ну, каждый зачем-то... У каждого свой ответ, почему он приходит. Но игра, она раскрывает человека полностью, всегда. То есть невозможно не рассказывать, какой человек в игре, такой он в жизни. Вы можете притворяться каким угодно. Я замечал, каким угодно хорошим вы можете притворяться вот в жизни. Но когда идет игра, и вы реально играете всерьез, вот вы не сможете притвориться более хорошим, более умным, более интересным. Вот вы вскроетесь полностью. Она вас разденет и выставит вот просто на показ. И все поймут, что да, возможно, вы щедрочек, но, в принципе, вы вообще-то жадный. Потому что по игре, по тому, как вы себя ведете, где-то вот и подлость вашу вскроет, и там, благородство. Вот в этом как бы весь класс игры. Да? То есть вы не сможете спрятаться. И казалось бы, вот это выдуманные правила на выдуманной площадке, но там вы более настоящие, чем в жизни. Вы можете обманывать любимую женщину всю жизнь, но вы никогда не сможете обмануть... В игре. Вы строитесь обязательно. Обязательно вы проявитесь.
Это в одинаковой мере значимо и важно как в спортивных играх, так и в интеллектуальных играх.
А любая игра интеллектуальная. Мы как-то вот разговаривали с Андреем Аршавиным, когда мы в сценарии играли, мы были в Лондоне. Что-то мы с ним говорили про интеллектуальные игры. Я говорю, слушайте, Андрей, я говорю, ну, давайте, я говорю, ну, честно, да. Любая игра интеллектуальна, потому что она требует... Даже вот кто дальше плюнет, и то интеллектуально. Вы же должны рассчитать, вот как траекторию плевка в голову задрать, как вот сколько слюны набрать. И это все равно требует какой-то работы мозга. Вы не можете вот так просто плюнуть и выиграть.
Стратегия какая-то.
Обязательно. Да? Вот я говорю, ты на поле же тоже как бы, да, вот. А потом он меня вез в аэропорт, объезжал пробки, и я говорю, ну круто, как ты. Он говорит, слушай, ну я же игрок английской премьер-лиги, я же интеллектуал. И реально он объезжал, он находился в пробке. Вот. То есть любая игра интеллектуальная, любая. То есть если ты начал играть, ты уже как-то... Вот, ты же придумываешь, как обыграть своего соперника. То есть это вот очень такая интересная история.
Ну, согласитесь, что в интеллектуальной игре ты не баднешь кого-то там лбом в грудь, а в спортивной игре это можно в процессе.
Я же...
В интеллектуальной можно после.
Да, в интеллектуальной игре можно, как вот Стас Минимский ударил по столу в экстазе и разбил стекло зеркального стола. То есть на самом деле, ну, каждый живет же в тех, ну, теми атрибутами, теми инструментами, которые есть. Ну, вот он может, там есть какой-то контакт, когда он может своему сопернику так боднуть, да, в этой игре есть другие какие-то, можно, не знаю, сломать что-то там.
На сегодняшний день вот эта поляна интеллектуальных игр на постсоветском пространстве, она достаточно широка, потому что, ну, время, когда все начиналось, ограничивалось, по сути, брейн-рингом, и что, где, когда, я правильно?
Да, что, где, когда, и брейн-рингом, да, ну, потом появились куча других игр, там, и там своя игра была, и там самый умный, и слабое звено, и, ну, людям нравится играть. Вот эти вопросы и ответы, это какая-то вот иллюзия того, что ты умнее, что ты... Ну, понимаете, но тем не менее, да, вот игра же, допустим, вот своя игра, она больше на знаниях там построена. Да, вот там, что, где, когда, она построена больше не столько на знаниях, сколько на умении анализировать, умении сопоставлять факты. То есть, когда из незнания рождается знание, тебе дают факт, там набор фактов, о которых ты даже минут назад не знал, что это такое. У тебя есть минуты из союзники, грубо говоря, которые, с помощью которых должен найти правильный ответ. А самое забавное, когда среди этих вот людей в команде, ваши конкуренты, соперники, и ты вроде бы соперничаешь с ним, но с другой стороны должен принимать его помощь, потому что, ну, значит, ты проиграешь вообще, да. И здесь такая больше психологическая игра. Здесь знания, они... на втором, на третьем месте даже. Вот. И это поэтому интеллектуальная именно игра. Там нужно проявлять умение, я же говорю, иногда анализировать, сопоставлять, и иногда идти на какие-то компромиссы. При этом как-то вот эта психологическая игра. Я могу притворяться всю дорогу, что, ну, понятно, все видят наши отношения, но я буду говорить, что я вас очень люблю, потому что, чтобы вы как-то поглаживать вас, чтобы вы на пользу команде там работали. Я могу заткнуть свое эго куда подальше для того, чтобы добиться результата. Вот. А своя игра, она, например, она индивидуальна. Очень много же игр, они таких индивидуальных. Вот те же слабое звено, там вообще, там другая психология. Там ты должен выстроить тактику так, чтобы... Там тоже не знание важно. Там выстроить знание так, вот я знаю, что вы больше знаете меня.
Так.
Вот. И моя задача сохранить вас так, но в нужный момент вас утопить, чтобы все деньги достались мне. Вот ведь какая психология. Это же тоже интересно.
Энциклопедических знаний не нужно для того, чтобы там...
Ну, вообще абсолютно нет. Я считаю, что в любой интеллектуальной игре можно добиться успехов, если ты, ну, в школе учился на 3, на 4. Ну, так вот.
То есть этого достаточно?
Ну, по крайней мере, чтобы что, где, когда выигрывать, да. Там никаких сверхъестественных знаний не нужно. Там нужно...
Вот что нужно? Каким качеством нужно обладать, чтобы быть успешным игроком?
Ну, вы еще хотите играть, любить играть и быть искренним. Вот и все. Вот,
искренним в чем?
В своих проявлениях, во всех своих проявлениях. Ну, смотрите, да, вот в прошлом году выиграла команда Ивана Жаркевича, которые вот они пришли, играли там.
Это звонок у Рашина Аскера.
Я же вот... Что такое-то?
Ну, это привносит определенную изюминку в наш вечер, в наш разбор полета.
Причем, что-то он... Вот.
Так, вот. Выиграла команда, да.
Да, Иван Сергеевич, который играл всего один сезон, да, и у них все же, потому что до финала они вообще выиграли 6-0, а вот совершенно всех просто поразили. Но эти люди, вот они...
А что это, быстрота играют. Реакции какой-то?
Нет, они играли, вот я говорю, я смотрел, я любовался тем, как они играют. Это был полет мысли, они просто вот... получали наслаждение от процесса. И у них это все получалось, им это нравилось. И вот это как бы... Понимаете, вот смотришь на... Знаете, конечно, да, вот очень можно там старческие обрюзжания себе позволить, что вот я, ну, в наше-то время, ну, я тоже выиграл 6-0. Но вот то, что делали они, оно заставляло вот это старческое все обрежение заткнуться и просто наслаждаться. Потому что люди играли искренне, им это нравилось.
Мы обязательно поговорим про искренность и про любовь к игре. Это Равшан Аскеров у нас в разборе полета. Сейчас мы прерываемся на краткие новости, потом вернемся в студию.
Разбор полета. Thank you.
22.30. Столица на эхе. Краткие новости у микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. Россия до мая ограничена.
Ера Юрий Кабаладзе. Эфир ведет Нинора Сибашвили. Не бойтесь, мы с вами.
Следите за эхом в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится. Эхо Москвы. События и комментарии.
Разбор полета.
Уважаемый, у нас в гостях Равшан Аскеров, обладатель «Хрустальной совы», «Что, где, когда», спортивный журналист, писатель, пиар-директор журнала «Баку». Кстати, спортивная журналистика, она как возникла в вашей истории?
После вот того матча, когда немцы играли с французами?
Нет, тот матч был, когда мне было 10 лет. Я тогда даже вообще не думал, это был 82-й год, я еще не знал, чем я буду заниматься. Не, ну как, я думал, буду путешественником, историком, кем угодно. Вот. А потом так получилось, что я оказался в Москве. Ну, хорошо, приехал, но надо же как-то зарабатывать себе на хлеб насущный и вообще как-то. И я подумал, что же я умею делать хорошо. Я подумал, что складывать русские слова, русские предложения, из них делать хорошие русские тексты, у меня получалось лучше всего, видимо. Вот. Ну, и я подумал, где я могу приложить свои, так сказать, способности. И...
Ну, то есть это понятно, что уже без ваших слов, что журналистика. Почему спортивная журналистика?
А вот. Ну,
в ней искренности больше.
Два момента. Ну, во-первых, самое простое. Хорошо, что вот в этом клубе даже очень много разных людей. И вот Леня Тимофеев, он вообще великий человек в том плане, что он, во-первых, познакомил меня с моей будущей женой, вот, и во-вторых, Леня Тимофеев мне помог устроить в газету «Спортэкспресс», у него там был знакомый. Вот. А почему спортивные? Все очень просто. Это единственная область журналистики, где ты за свои ошибки можешь, ну, как бы ничем не рискуешь. Допустить ошибку, ничем не рискуешь. Да? То есть... Ни политический скандал это не вызовет, если там ни каких-то экономических потрясений. Ну, перепутал счет, да и ладно. У нас, даже когда я уже работал, там были забавные случаи, когда люди, у нас человек, значит, просто, ну, корреспондент, он был на соревнованиях и там, фехтование, но он видит, выигрывает там одна спортсменка, польская. Ну, он понимает, что на следующий выйдет. Торопится, пишет результат. Там победила польская. А когда он ушел, там все получилось. Пошла обратка и выиграла француженка. И вот все агентства выходят, что выиграла француженка, а газета выходит, что... И все звонят туда, в газету. Говорят, ну как же так? Ну она же... Вот. В конце концов, наш главный редактор нашел гениального слова. А мы верим нашему корреспонденту. И все. Вот для нас это... То есть, на самом деле, да, вот таких... Ну, и потом это интересно, да, опять же. Там ты непосредственно общаешься с этими людьми, которые... Я говорю, у меня был момент этот... в Афинах, ну, знаменитая эта история с Невалом, да, может?
Да, когда...
Да, я был тогда в зале, да, когда зал кричал, когда... И вот эта сцена, когда американский там Хэм, он... гимнаст никак не может выйти, потому что зал орёт, скандирует.
Да, да, все были недовольны.
И это, там стоят, все кричат. И, знаете, весь зал в едином порыве.
Вообще это потрясающе, да, была вещь, даже по телевизору.
Да, а когда внутри, тебя просто мурашки же по коже бегут, и внутри, и там подходит судья даже к этому, к нему что-то говорит, он просит его, и вот не может это успокаивать, да. А потом мы с ним встретились уже вот в русском доме, разговаривали тогда. Ну, я говорю, а что тебе сказали, Леша? Он говорит, мне говорит, судья пришел, сказал, слушай, мы их не можем успокоить. Успокой, пожалуйста, их. Я говорю, а не было такого вот эгоистичного желания, что...
Ну, вы замутили все, да? Вот и расхлебываете.
Он говорит, ты, конечно, можно было наслаждаться им дальше, но там же стоял этот Хэм, американец, он, который потом выиграл, он говорит, ну, я же тоже спортсмен, я же понимаю, у нас должна быть какая-то солидарность. Он стоит, он разогрелся, вышел. И вот пока он стоит, он остывает. И это плохо для него. Я понимаю, что я убиваю его тем самым. И от меня зависит, сейчас остановить зал или нет. И это, вот этот момент тоже принятия решения, опять-таки.
Да.
Он давит, наступает, он понимает, что сам он уже ничего не исправит. Но он наступает на горло своей песни, успокаивает этот зал. И глобально, для понимания, что он зарабатывает больше листов, потому что в этот момент он проявляет благородство, он вот в этом плане. И я думаю, что вот этот момент там для... Вот опять же, раскрывает. Вот здесь Нема было раскрылся больше, чем если бы он выиграл там еще очередную золотую медаль. Потому что в этой ситуации он помог своему сопернику, да, он, в нем проявились человеческие качества. Вот как бы, да, казалось бы, человек нацелен на спортсмен, должен за себя, такой эгоистичный вид, там, индивидуальный. Но он понимает, что да, сейчас нужно вот сделать это, и дать возможность сопернику, может быть, даже...
И тем самым остаться в истории. Кстати, век спортсмена, он же ведь, ну, ограничен во времени. А вот как в интеллектуальном смысле, в интеллектуальных играх поддерживать себя в тонусе, и насколько долг век игрока вот таких интеллектуальных?
Можно спросить у Александра, друзья, я когда приходил, он уже играл. Вот в 82-м году он до сих пор еще играет. У нас такая шутка была, что его оттуда вынесут только прямо за стола. А когда все говорили, что Саша закончил. У нас даже была такая поговорка, что ладно, он закончил. Он еще придет на наши похороны, придумает там вопрос еще, наверное, на эту тему. Поэтому, сами видите, это ровно столько, сколько ты получаешь удовольствие от игры. Если ты получаешь от этого удовольствие, если ты наслаждаешься процессом, если тебе интересно, то пожалуйста.
А как вы начали играть?
А, это тоже папа. Ну, все, папа. От папы идет, потому что... я уже много раз сказал. Ну, у нас был режим строгий в семье. Дети должны идти спать там, 9:30 обязательно. Вот, и... А мне очень хотелось, как спать? Нет, спать, потому что завтра надо вставать в школу, иначе там не выспишься. И делалось исключение для двух вещей. Но это если очень хороший, особенно иностранный фильм, ну, так как, например, фильм «Спартак», да, с Дугласом, с Кирком Дугласом, или там какой-нибудь очень исторический хороший фильм, или же вот для передачи «Что, где, когда». Вот передача «Что, где, когда» мне папа даже говорил, не спи сегодня «Что, где, когда». И я говорю, почему я так мало показываю там? Вот. И это же индульгенция, ты можешь не спать, разрешают там все, там, пропуск во взрослый мир. Ты как взрослый человек будешь себя сидеть смотреть. Не очень понимал, что там, что за вопросы, там, но было интересно. Там, у людей спрашивают там про почему там Ги де Мопассан, который ненавидел Эйфелеву башню, в ресторане Эйфелевой башни. Я обедал, потому что он сегодня говорит, это единственное место, откуда я не вижу. Вот. Или, например, вопрос, я помню первый вопрос, на который я сам ответил там, когда сказали, что друг моего друга мой друг, а враг моего там, врага мой друг. Как это все математически? Я говорю, это же плюс на плюс плюс, минус на плюс минус, а минус на минус плюс. Я раньше ответил, ей, оказывается, то ничего, я соображаю. Вот. И тут я подумал, что здорово же. Я говорю, папа, а можно мы будем играть «Что, где, когда»? Он говорит, давай. Я сидел, придумывал вопросы, сочинял вопросы, сделал такой волчок, сам крутил его и сажал папу, маму, там, сестру и задавал им вопросы. Ну, вот так вот, да. Потом послал вопрос туда. Конечно, не выпал, не сыграл. Вот. Ну, видимо, не очень хороший был. Ну, а потом я подумал, что, хорошо, мой вопрос не выпал, но я же могу оказаться с другой стороны, давай попробуем. И я начал, там, в школе мы создали команду, потом в университете, потом вот так.
Затянуло?
Да, затянуло, и выяснилось, что это стало как частью жизни, и я через это даже очень много в своей жизни изменил. Ну, по крайней мере, я с женой познакомился на игре.
А вообще вот вашу жизнь как-то изменила игра?
Да, вообще
помимо знакомства с женой.
Это ключевым образом. Вообще, я бросил научную деятельность и переехал в Москву. Я женился. То есть, вот, все благодаря игре. То есть, если бы не игра, то...
А не было желания продолжить, собственно, заниматься наукой? Ведь кандидатская степень по истории дальше...
Слушайте, она же не кормит, эта вся история. Она же, вот, тем более, история Азербайджана. Я живу в России, кому здесь интересно, жить хочется и надо жить сейчас. Нет, конечно, может быть, бы и хотелось бы, но это не то, что... Понимаете, надо... Это как служение муз не терпит суеты, то есть ты должен полностью отдать себе этому, да, но наполовину это как плакат, знаете, на дороге, говорит, в Америке был такой плакат, если вы одной рукой ведете машину, а другой обнимаете девушку, то и то, и другое вы делаете неправильно. В данном случае, неправильно, либо там, либо тут, поэтому, я как-то понял, что, наверное, большого ученого не получится, но ну, по крайней мере, развлекать людей, там, делать как-то что-то интересное для себя и себя развлекать, у меня получится. Ну, вот как-то вот в этом.
Равшан, а вы политизированный человек?
А что значит политизированный?
Ну, вот вы упомянули об истории Азербайджана, да, которой занимались. У вас там на родине долгие годы во главе государства представители одной семьи, фактически по наследству, да, от Гейдара была передана власть. А у нас тут обнуление. Mm-hmm. Допустим, вот вас этот сюжет занимает, эмоционально трогает, как вы его воспринимаете?
Ну, эмоционально, что значит эмоционально трогает. Но я живу в этой стране, и я понимаю, что в этой стране как-то и живет моя семья, и дети. Ну, естественно, это как-то не может, вообще не может не трогать. Да? То есть ты здесь живешь. Вот. И хотелось бы, чтобы было лучше, но... Ну, наверное, вот эта история, да, вот...
Ну, то, как это было обставлено...
Сейчас, да?
Сейчас.
Винегрет, борщ или котлеты? Что в самом комплексном обеде предпочитаете?
Я знал, нет, понятно было одно, что, что как что-то будет, да. Но я вижу, что как-то ожидалось какой-то, ну, сценарий хотя бы на уровне Netflix.
Да-да-да.
А вам подсунули киностудию Довженко худших, ну, как-то вот. И, ну, как-то... Тут же, смотрите, да, тут вся история как с Довлатовым, который говорил, что, ну, хорошо, кто написал 4 миллиона доносов, да, ну, здесь та же самая история. Там же... А все равно это вот, да, и это будет принято, и все.
В одном из ваших комментариев в социальных сетях нашел такую ремарку: «Приличный президент бы всю вселенную Марвел включил в Конституцию». А чем не вселенная была нам предложена здесь?
Нет, ну, я там... какой-то включить там, да, всякие выдуманных персонажей, я это имею в виду. Вот, а тут как бы, ну, начали включать выдуманного, ну, друга, давайте и еще и вселенную Марвел. Нет, на самом деле, все что угодно же можно. Ну, мне может нравится, может не нравится, но ты как бы все равно живешь с этим уже. Уже вы, вам тоже, я так понимаю, не нравится эта, да, история?
Я воспринимаю как фон.
Все вот так как бы и воспринимаешь как фон. Потому что ты понимаешь, что в любом случае большинству это нравится. И...
То есть, но... так принимают, да?
Не, а тут такая история, что, ну, нравится. Ну, вы же не можете сказать, что результаты выборов нечестные. Они честные, действительно, это столько людей, да, и поддерживают. А это уже твоя личная проблема, что ты можешь с чем-то соглашаться, не соглашаться. Ну, ты остаешься в меньшинстве. Дальше ты сам будешь принимать, как жить, да, в этом. Но это правда, что большинству нужно это. Да, это с этим надо смириться. Вот вы же смирились с коронавирусом, что никуда не выйдете.
Кстати, как вы воспринимаете происходящее сейчас на фоне шествия коронавируса?
Ну, как?
Он коррективы в вашей личной жизни, какие-то, ну, бизнес-планы выносят?
Естественно, у нас вот сегодня должна была быть игра. Ну, вот насчет визы, да?
Вы вместе с Левиным организовали.
Да. И вот мы вынуждены были отменить, потому что вот распоряжение...
Без распоряжения, вот сами вот чувствуете ответственность, что много людей собираются? Потому что многие говорят, да, все пофигисты.
А у нас метро работает же. Работает. А сколько людей переводит в метро? Сколько людей в автобусе ездит? Сколько людей ходят в торговые центры? Ну, даже театры сейчас закрыты. А театры не собирали столько же людей? И у них там вообще сидим вот так рядом. А кинотеатры не собирали столько людей? А церкви не собирали столько людей? Я не понимаю, почему, где у них ответственность, как-то так обращаетесь. Ну, вот английская премьер-лига вообще остановила все в тот момент, когда только Микель Артета заболел, как признался, да, то есть тренер Арсенала. А пока там болели... Ну, с одной стороны, это правильная история, как бы, в том смысле, что...
Со всякими карантинными закрытиями?
Ну, смотрите, тут же история в том, что... Они боятся, ну, чего боятся, да? Что самое страшное в этой истории? Болезнь-то, она как бы такая, не выздоравливает, либо вылечивается, выздоравливают, есть там тысячами выздоравливают, но это не чума, да? Но тут просто, если это валово пойдет такое, то есть с этим не справятся медицинские учреждения, они просто не смогут, просто элементарно парацетамол в аптеке не найдут, не потому что его скупили в панике, а потому что он кончился, потому что, ну, как бы вся история в этом, да, что, чтобы не было это. И единственный способ, да, карантин, а что делать? Надо как-то остановить, да, надо как-то прекратить, чтобы ограничить, чтобы не было вот этого вала сумасшедшего, когда у тебя медицина, когда в больнице нечем будет и некому будет лечить, потому что, ну, в Италии, насколько я понимаю, там в чем же проблема, да, почему такая смертность большая, потому что, как бы, переполнены были больницы и не понимали, уже стоял вопрос, кого лечить, потому что...
Да, они там, да. Там был вопрос... Начали отпускать уже тех, кого, да, безнадежных.
Да, потому что, ну, уже, да, а не потому, что такая заболезненность, а потому что они не справляются вот, медицинские учреждения и ресурсов нет. Поэтому проще действительно как-то вот ограничить, сократить, не... сжать все вот так, переждать, а потом... То есть в этом есть здравый смысл, наверное, да. Но я просто не понимаю, почему 50 человек, почему 49. Ну, давайте тотально, давайте действительно... Ну,
больше, да. Больше трех не собираться тогда уже,
ну, да? Ну, да, ну, что, нормально.
Здесь мы опять упираемся все в метро, в котором, ну, да, там 12 миллионов
да,
передвигается, тут, в общем, ничего не
делают. Я не понимаю, все скупают маски, хотя сейчас понимаю, что маски не помогают, да, то есть они не спасают. Поэтому я думаю, что...
Я видела в масках, и еще потому что на слизистую тоже попадает. Я в Москве уже несколько человек встречала, которые и в очках
да,
таких, знаете, как строительные или ремонтные, такие, которые большие, как маска. Так.
Говорят, что очки тоже нужно доносить, потому что если трогаете слизистую, такие глаза, допустим, ну, надо перетерпеть, а что делать? Да, в конце концов, мы, конечно, не жили в 18-м году, но, видимо, как-то в 18-19-м году вся эта испанка, которая прокатилась... То есть, есть фотографии, когда... В Америке в трамвай не пускают людей без маски. Вот в Америке в 18-м году, в 19-м, во время вот испанки этой, ну, не пускали. А, кстати, тоже история, почему она испанка называется. Она же не в Испании началась, это сама болезнь. Ну, вот, просто Испания была единственная страна, которая не скрывала информацию.
Вот информация, она была, кстати. Не как вы считаете, у нас достаточно информации по поводу этого коронавируса? И по поводу его последствий, по поводу заболевших? Да. Потому что, вот, опять же, у себя в соцсетях вы видите, пишете по другому поводу. Современное средневековье начинается с блокировки сайтов в интернете, с ограничения доступа к информации.
Ну, вообще, да, средневековье, да. Ведь, я же говорю, да, чума, она... 1349 года распространялась тоже черная смерть, которая всю Европу там выкашивала. Но там тоже не знали ни как лечить, ни вообще как. Это невозможно было остановить. Да? То есть она, как бы, она прошла. И... Хотя тоже пытались как-то вот закрывали эту территорию, но она как-то просачивалась. Но про блокировку сайтов это совсем другое. Это другая история. То есть,
даже не блокировка, а информация. Вот в достаточной ли степени мы информированы для того?
Слушайте, ну вот смотрите, да, можно сказать, что вот вы в достаточной степени знаете об этой болезни или нет. Да?
Нет, очевидно нет.
Самое смешное другое, что нам все время сообщают, сколько там человек заболел и сколько там умерло, сколько. Ну хотя бы одного взяли бы интервью у человека, который выздоровел. Если мы говорим, что их там тысячи, там, десятки там, тысяч выздоровели. Ну, давайте хотя бы один человек, пусть придет, расскажет. Да, вот. Придет и... Вот они говорят, там, 4 человека, там, сколько-то вылечили, выписались. Уже можно там найти, поговорить с ними. А вот. Это самый простой вариант. То есть, хоть как-то успокоить.
Ну, кстати, вот эта информация, правда, да, как-то не хватает. Я видел несколько заголовков в интернете, но как-то...
Но никто не... Давайте мы просто вот... Поговорим с человеком, который выздоровел. Ведь он же выздоровел, нам же говорят, что оно есть, давайте с ним поговорим. Это тоже информация. Это... А так я же не иммунолог, не вирусолог, не...
А вот паники нет ощущений никакой? Потому что смотришь, когда на Европу нам туда же написали, что в Чехии тоже сейчас не пускают без маски в общественный транспорт.
Ну, у нас в Чехии живет сестра жены, то есть она говорит, да, тоже там карантин. Все
ну, они же чуть не первые, да, там начали.
Да, они тоже закрыли.
Они, по-моему, первые закрыли страну сейчас.
Да, последние. Ну, видимо, сейчас идет вопрос такой, просто ее как-то локализовать, закрыть, чтобы не дать, чтобы она как-то перекрыть все пути. Но я не понимаю вот эти полуметры, это просто странная история. 50 человек можно, то есть 49 можно, а 51 уже нельзя. Вот это странно. Да? То есть, а вот в этих 49 может сидеть 40 носителей, а в 5000 нет. Ну, как-то странно. И потом, вы когда говорите, там, 49 можно. Давайте мы будем продавать билеты в кинотеатр до 49, а потом будем... Это как ЦСКА, когда 5 тысяч человек можно. Только они разыгрывали там лотерею этих, можно на эту трибуну, на эту трибуну нельзя. Ну, как-то смешно.
Слушайте, это такое грустное зрелище. Я как раз где-то в фитнес-клубе видел, у себя какой-то матч показывали. И, ну, я не фанат футбола, поэтому я не знаю, но значит, это там европейское. И они играли без зрителей.
Ну, это да.
Какое же это такое слегка...
наказание.
Да, это наказание. Это страшновато. Какое-то, знаете, такое ощущение, что было, как будто ты фильм какой-нибудь про апокалипсис смотришь. Да. Потому что вот эта игра такая яркая
апокалиптическая, и пустые. Апокалиптическая такая, да, история. Не, ну... Ну, там же, на самом деле, футбол это еще бизнес. Любой там спорт это бизнес. Знаете, какие потери идут эти люди? Там отмена, вот если то, что они отменяют Лигу чемпионов, это миллиарды. Это миллиарды даже. Там это огромный бизнес, и вот эти клубы, это права трансляции, это все было продано. Это...
А паб-квизы это бизнес, кстати? Или способ провести время, способ
кому как,
общения.
Кому как есть.
А потенциально это может быть бизнесом большим таким?
Ну, временем? Большим не знаю, насколько большим. Что значит большим? Большой бизнес это вот если из этого вырастет что-то такое телевизионный или там интернет какой-то проект большой. Ну, так, люди приходят провести время, да, понимаете? Опять же, приходят в игру, для того, чтобы поиграть, почувствовать себя умнее. Знаете, вот там приходят люди, которые... Вот что за этим стоит? Человек, может, на работе, у него какой-то не очень удачный день, там, или он там, начальство его как-то прессует. И вот он приходит, садится за кружкой пива, и вот он умный. И вот он приходит домой после этого, говорит, нет, ну, все-таки я не дурак. Ну,
за кружкой пива-то все умные. Резко причем.
Ладно, мне медаль дали вообще-то и диплом, что я здесь самый умный был. Я сегодня вечером самый умный был. Плевать на этого начальника, он сам дурак. То есть, и человек повышает самооценка, и, может быть, он на что-то он сподвигнется. То есть, вот все эти, они очень полезны. Потом люди же, ну, что-то новое узнают. Потом они что-то новое-то расскажут своим детям, может быть. То есть, по крайней мере, вреда точно нет. Вот. А так, хорошее общение. Приходят люди не в гаджетах, а в живом человеческом общении. Открывают для себя какую-то новую истину, что-то интересное. Поэтому...
То есть для бизнеса нужно шоу. Вот упомянули фамилию друзья, да? Вот скажите, вот эти перепалки, там, Друзь, Козлов, Поташов, это элемент шоу или это частые какие-то человеческие отношения?
Нет, смотрите, ну это же как бы жизнь. Вы, бывает, игра это очень конфликтная история. Да, место победителя одно. Мы все боремся. И во время... такое обострение, все нервы оголены просто, да, то есть, естественно, может быть, все что угодно. Там, вот Андрей Анатольевич мне вообще, вот вы подлец, там, я говорю, такого слышу. То есть, ну, да, потом все думали, что мы там потом морды друг друга били, нет, потом через какое-то время мы там общались. Понятно, что был какой-то момент напряженности сперва, ну, как-то в прямом эфире себя там подлецом назвали. Ну, это, я считаю, что это нормально, потому что вот он, опять же, искренне вот с момента он так чувствовал. Вот. А потом мы там, опять же, поняли друг друга, и у него были свои мотивы, у меня были свои мотивы. Нет, там фейски нет, там нет такого, что так ты сейчас на 20-й минуте ты его сейчас обзовешь, а на 30-й ты ему дашь можно. Так. То есть такого нет. То есть там понятно, что в другой ситуации Зидан мог бы им мотерации не боднуть. Да? То есть мы не знаем, что они сказали, что бы там ни было, но в любом случае, вот в этот момент он его там... боднул, ударил, это стоило команде там, потом титула, но вот это игра жизни, и в жизни бывает, нет, все искренне, там вот все вот эти и перепалки, и там все искренне, а потом как бы проходит время, и люди...
Скажите, а как вот вопросы, как-то они вообще менялись за время вот что, где, когда?
То есть менялись. Однозначно.
Какая-то есть вот тенденция или как это вот что-то, каким образом они поменялись?
Ну, они менялись по-всякому. И тематика, и подача, и манера вот подачи, и больше использования, например, вот было каких-то таких, знаете, второго смысла слов. Был очень интересный момент, когда 2000-е играла команда ветеранов, там с Нурали Латыповым. Но они проиграли, было понятно, что они проиграли, потому что... Но они выглядели очень... Ну, жалко не то слово, но вот эта команда, она вот из тех, из 70-х годов, она садится в 2000-х играть. Играет, естественно, на вопросы не того времени. И вот они задается вопрос, все, кто стоит в зале, они понимают, какую сложность. И ты понимаешь, что эти люди, которые не в тренде, уже давно, они живут с вопросами и игрой того периода, они начинают пытаться вот с теми инструментами, которые у них, они пытаются вскрыть этот новый сейф. А у них только лом, извините, да, у них нету этой электроники современной, которая вскрывает этот суперсовременный сейф. И этот лом ломается, и они не понимают, что дальше, потому что они вообще не туда идут. И понятно, что они не ответят. Вот. И они даже не знают, где искать, потому что в их время играли по-другому. Другие были ключи к вопросам. Сейчас другие, пройдет время и будут третьи.
У вас есть какой-то, не знаю, вот самый запоминающийся вопрос? Может быть, самый сложный или самый веселый? Или что, вот какой вот, если вот, да, какой вопрос вам запомнился? Говорит, расскажи анекдот. Расскажите вопрос какой-нибудь.
Ну, я не помню сам вопрос. Я просто помню, как я помню ответ, я помню, как... Ну, я дословно его не помню. Там... Это был 2002 год, весенний сезон, мы играли, я был капитаном, у нас команда там Поташов, Друзь, Двинятин, там, фасовисты. И мы играем. Из... У нас была еще уже к тому времени дополнительная минута, мы на каком-то вопросе досрочно ответили. И вопрос задает ведущий, что вот она почувствовала... То есть, описывается сцена поцелуя. Вот так. Вот по всем по тексту, как будто бы он и она, там он и она там. И вот сцена поцелуя, как бы. И вопрос, назовите героя. Там затылок, что-то она, там были слова затылок. Я не знал, что это термин, понимаете? Но вот как бы она задергалась, за это, вот этот поцелуй. Сцена поцелуя, как будто бы, любовная, но вот тебя просят назвать, кто это. И ты понимаешь, что ну, это не люди, это точно не люди. А кто? А что? И ты, и у нас первую минуту мы вообще в ноль, вторую минуту берем. И я вот на какой-то, я не знаю, где-то физически, меня вот просто, знаете, вот как будто бы сверху такой пам в башке. Раз раскроили черепушку, влили информацию и закрыли. И я тут понимаю, да это же его рыба и крючок. Просто момент, когда рыба заглатывает. Там, а потом выяснять, что да, у крючка есть затылок, там вот эта часть крючка. Он просто ведущий во время все это рассказал.
Время наше стекло. Равшан Аскеров сегодня обладатель хрустальной совы в игре «Что, где, когда», спортивный журналист. Равшан, спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Разбор полета.
Радио «Эхо Москвы».